мать. «Ну что?» — спросил я Гарта, когда мы остались одни и легли на походные койки. «Удалось вам найти материал для рассказа?»
«Кажется», — ответил он.
«Я встретил здесь командира корабля Нагорного. Я записал его жизнь. Дадите прочесть?»
«Конечно», — сказал Гарт и поднялся с койки.
Он достал из стола рукопись. Рассказ назывался «Мать». Родился я в маленьком городке Иникале около Керчи. Пыльный этот и древний город лежит на берегу мутного Керченского пролива. Слово «лежит» к нему, пожалуй, больше всего подходит. Городок наполовину лежит в развалинах, заросших колючками и засыпанных битым стеклом. Матери посылали нас, мальчишек, на эти развалины пасти худых коз. Сколько мы своей крови там оставили, трудно сказать. У меня на ногах до сих пор шрамы от этих осколков. Народ в Иникале жил скупой и небогатый. Рыбаки, конопатчики, дэшкиперы с азовских байт. Самыми богатыми жителями были два контрабандиста — Анастас и Жора, хитрые и отчаянные греки. Отец мой служил маячным сторожем. Маяк стоял недалеко от города, на мысу. Мыс от маяка получил название «Фонарь». Маяк давал, как сейчас помню, белый огонь с частыми проблесками. Потом, когда отец отдал меня на рыбачью байду, бывало, идем ночью в шторм, шкипер пошлет тебя на ванты и сиди, мерзни, смотри, пока не увидишь огонь фонаря. Как только заметишь его, кричишь вниз: «Старик подмигивает!» Такая была традиция. Раз старик мигает, значит, мы дома. Тут же вытаскивали водку, закуску и, не дожидаясь берега, начинали пить. Пить не давали только штурвальным. Отец у меня пил крепко, но только по праздникам. Когда напивался, бил и меня, и мать. Выгонял из дому и кричал: «Я старый царский боцман и желаю свободной жизни. Хватит с вас, заели мой век, прилипалы». Когда отец не пил, он был унылый, неразговорчивый, очень боялся начальства. Часами молчал, рубил топором табачные корешки. Мать его не любила. Мать у меня была слезливая женщина, бывшая керченская кухарка. Руки у нее были жилистые, с синими вздутыми венами, кривые от работы. Все ногти от стирки сошли, и новые выросли толстые и горбатые. Школу я не окончил. Отец отдал меня рыбакам. Худенький сделался. В чем только сила держалась. Читал из-под полы. Помню, прочел «Отверженные» Гюго, несколько лет с этой книгой не расставался. И стаскал ее в конец, хотя многого и не понял. Когда подрос, забрали меня матросом во флот, в Севастополь. Но по слабости здоровья списали на берег и отправили рабочим на морской завод. Работал я электриком. Матросы, сами знаете, народ с искрой в голове, бывалые и вольны. Многому я от них научился. Была война. При мне все было. И февральская революция, и приезд Керенского, и случай с Колчаком, когда он выбросил золотой кортик в море, чтобы не отдавать его матросам. И немцы, и англичане, и деникинцы, и Врангель. Все я перевидал и все понял. После войны я остался рабочим на заводе. Жил я далеко от города, в Инкермане. Место пустынное. В то время там белая контрразведка расстреливала людей. Бывало, ночью слышались выстрелы, крики. Лежишь в темноте, до утра глаз не закроешь и ругаешь себя последним подлецом. В комнате у меня было тепло, сверчок кричал, и так это не вязалось с убийствами, что даже не верилось. Иногда вставал и ночью выходил осторожно во двор и слушал. Ничего, только звезды полыхают над бухтой. Но однажды зимой вышел я и слышу, стонет кто-то за оградой. Я пошел на стон. Тихо зову: «Товарищ!» Он смолк. Я выждал. Знаете, как охотники выжидают, чтобы закричал перепел? Слышу, опять стонет. Я быстро подошел, нагнулся. Вижу, человек. Втащил я его в комнату, перевязал. Две раны у него были. Раны нетрудные, но человек потерял много крови. Долго полз по степи и лежал у меня без памяти. Я его спрашивал, кто он? Может быть, надо что-нибудь кому передать? А он только шептал, так тихо, что я не мог ничего разобрать. К утру он умер. Так я и не дознался, кто он. Молодой, невысокого роста, в одном белье. Никаких документов у него не осталось. Похоронил я его ночью за огородом. Могилу копал часа три. Земля там каменистая, а рыть надо было поглубже, чтобы в случае чего не нашли. Засыпал его щебнем и завалил сухими ветками. С севера рвалась к Севастополю Красная армия. У белых начинался, как тогда выражались, вселенский драп, иначе говоря, паническое бегство. Контрразведка погрузилась на транспорт «Рион». Он стоял у пристани в Южной бухте. Я и двое товарищей решили действовать. Достали адскую машину. Принесли в мастерскую, чтобы припаять запалы. Бывший минер Мартыненко, тот, что во время восстания на Очакове командовал миноносцем «Свирепый», маленький старик, простая душа, стоял у двери, следил, чтобы никто не вошел, и бил кувалдой по прожектору, делал театральный гром. Искалечил прожектор вдребезги. Запалы припаяли. Я переоделся в матросскую робу и пошел на «Рион». Шел спокойно. «Рион» собирался отваливать. Я протопал по трапу мимо караульного офицера. Поставил адскую машину в рундук около кочегарки. Никто не заметил. Машина была заведена на четверть часа. За четверть часа надо было выбраться с парохода. Я решил действовать осторожно, в крайнем случае остаться на «Рионе» и взорваться вместе с контрразведкой. У меня не было часов, и я все время про себя считал до 900. Адская машина должна была взорваться через 900 секунд. Этот счет очень помог мне. Я так им был занят, что почти не волновался. На 220-й секунде я подошел к трапу. На 230-й офицер сказал мне: «Ты куда лезешь, сукин сын? Сейчас отвал!» Я показал ему на какую-то женщину на пристани. «Вон Маруха моя стоит. Принесла папирос на дорогу. Разрешите сбегать на 2 минуты?» Он говорит: «С такой за минуту успеешь управиться. Вали!» На 240-й секунде я был за пакгаузом, а на 300-й уже наверху, в Пушкинском сквере. Женщина эта, между прочим, оказалась известной в Севастополе сумасшедшей старухой. Ходила она накрашенная и говорила по-французски. Просидел я на сквере остальные 600 секунд, выкурил за это время 10 папирос. «Рион» отвалил, но взрыва не было. У меня похолодело под горлом. Неужели мы ошиблись с машиной? Начал вспоминать по порядку, как мы ее заряжали и ставили запалы, и в это время ударил взрыв. В прибрежных домах вылетели стекла. «Рион» весь в пару осел на левый борт и начал тонуть. Почти никто с него не спасся. Так я свел короткий счет с контрразведкой. Красные продержались недолго. Снова пришли белые. Кое-кто знал, что я взорвал «Рион», и мне пришлось бежать от расстрела. Я пешком пробирался в Ени-Кале. Думал, что там легче укрыться. Весь Крым был под белыми. Шел я горами, по Ейле. Идти было трудно, порою невыносимо. Известняк покрыт большими воронками и трещинами, и я сбил себе в кровь ноги. Изредка я замечал на вершинах татар-чабанов с отарами овец, но обходил их из-за собак. Горные овчарки разорвут в клочья. Шел 3 дня, пока не вышел к Коктебелю. 2 дня я ничего не ел. Раны на ногах горели, и я ругался от боли. Пришел в Коктебель и понял, что дальше идти не могу. Зашел к болгарам-крестьянам. Хмурый народ. Женщины и даже девочки носят у них все черное, как траур. Молодой болгарин дал мне напиться солоноватой воды и сказал: «Здесь не дело ни сидеть, ни ночевать. Увидят солдаты, всем будет каюк. Иди к Максу». Я спросил, кто такой Макс. Болгарин ответил, что Макс — хороший человек. Только он один может меня спрятать в Коктебеле. Так я попал в дом к поэту Максимилиану Волошину. Все его звали Максом. Встретил меня низенький бородатый человек. Посмотрел на мои ноги. Ничего не спросил и сказал: «Иди скорее за мной». Отвел меня в укромную комнату, а сам ушел. Через несколько минут пришла женщина и перевязала мне ноги. Меня накормили. Я уснул и проспал около суток. На следующий день Волошин опять пришел и сказал, чтобы я ничего не боялся. У него в доме белые не посмеют меня тронуть. На 10-й день я собрался идти дальше, в Феодосию. Ноги зажили, боль прошла. Волошин проводил меня до половины дороги. Он дал мне письмо в город к одному художнику с просьбой мне помочь. Я поблагодарил его. Мы расцеловались. Он долго стоял и смотрел мне вслед. Больше я его не встречал. Только теперь, через 15 лет, я пошел на его могилу в Сухих горах и принес на нее с морского берега несколько гладких зеленых камней. Мне передавали, что Волошин просил его могилу засыпать морскими камнями. В Феодосии я пробыл 2 дня у художника. Спал в его мастерской за неоконченными картинами, как за ширмами. Художник, старый поляк, человек сухой и молчаливый, меня почти не заметил. Только при первой встрече он проворчал: «Мне совершенно все равно, кто вы и почему скрываетесь. Мне нет никакого дела до офицеров и большевиков. Все вы мешаете людям работать». «Если я мешаю, то уйду», — ответил я и пошел к двери. «Если вы выйдете раньше, чем я вам позволю», — сказал он, «то я сейчас же пойду в контрразведку и донесу на вас. Поняли?» Через 3 дня он также на ходу, не отрываясь от работы, сказал мне: «Теперь можете убираться». Я ушел. Вскоре я узнал, что в городе рыскала по улицам отчаянная офицерская сотня, и выйти было невозможно. В тот день, когда художник меня выгнал, сотня ушла в Симферополь. Голодный, с избитыми ногами, я добрался, наконец, до родного городка, до отцовского дома. В каменоломнях под Керчью в то время сидели, как звери в норе, 2 партизанских красных полка. Белые выкуривали их оттуда ядовитыми газами и замуровали входы в пещеры. Время было опасное. Дома меня встретила мать. Заплакала и села на лавку. Я осмотрелся кругом, и тоска вошла в сердце, как болезнь. Пусто, голодно, тараканы шуршат под обоями. А за оконцем все те же хибарки с побитыми стеклами. Ходят оборванные старики, и ветер несет и несет с севера белую пыль. «Где папаша?» — спрашиваю мать. «И дайте мне чего-нибудь поесть. 2 суток я иду голодный». Она собрала мне поесть. Соленую камсу с коркой хлеба. За едой я рассказал, что мне надо скрываться. Она дрожит и утирает платком глаза. Куриная слепота у нее была, должно быть. Глаза все время слезились. В то время я пожалел, что вернулся домой. Но делать было нечего. Я остался дожидаться отца. Отец пришел к вечеру, весь в глине, злой и усталый. Поздоровался, посмотрел на меня и молча сел на лавку. Мать принесла керосиновую коптилку, поставила на стол. Отец задул ее и все сидит, молчит в темноте. Потом сказал хрипло: «Дура баба, как индюшка. Лампой может нас выдать. Тебя кто-нибудь видел?» «Не знаю. От белых у отца решил сховаться». Я смотрел на него, и у меня все тяжелее становилось на сердце. «Поживешь, узнаешь. Господа офицеры каждый день на работу гоняют. Маяк теперь не горит. Окопы роете». Отец молчит. Мать меня толкает в спину. Отцу в темноте не видно. Тут я догадался, что отец ходил замуровывать ходы в каменоломни. Я ничего не сказал, но решил утром уйти из дома. Голова болела от обиды за людей. «Пулеметы на нас наведены», — сказал отец. «Под пулеметами работаем». «Ты бы ложился спать, Андрюша?» Сказал он это ласково, и я чуть тогда не заплакал. Должно быть, перетерпел много и не ожидал от отца такой сердечности. Разделся, лег и уснул. Сколько проспал, не помню. Ночью кто-то меня дергает за плечо, плачет надо мной, просит проснуться. С трудом открыл глаза. Тьма, ничего не видно. Слышу, мать шепчет: «Андрюша, вставай! Вставай, Андрюша, смерть за тобой идет!» «Что такое?» Мать не может говорить, дыхание у нее спирает. «Старик, — говорит, — куда-то пошел ночью. Как бы ни было беды, Андрюша, одевайся. Я проведу тебя до Анастаса. Он верный человек, он друг, не обманет». «Куда пошел папаша?» — спрашиваю ее. Она трясется, молчит. Я быстро оделся. Мать накинула дырявый платок, и мы пошли из дому. В жизни не видел я такой ночи. Ветер бьет злым снегом и галькой в лицо. Тихо в городке. Все собаки подохли от голода. Темно, не видно своей руки. Потом слышим, идут. Я втащил мать за рукав в какой-то двор за ворота. Прошли. «Это они», — говорит мать. «Винтовками брякают. И старик с ними. Я его шаг хорошо знаю». Анастаса я помню еще с детства. Был он грек из города Вола. Человек отважный, верный, старый контрабандист. Я ему сказал: «Надо бежать на тот берег пролива, в Тамань. Перевези, будь человеком». «Скольких?» «Вот нас 2, меня и мать. А старуху зачем? Надо. Едем, говорит Анастас. Минут пять назад они тут прошли. Время горит. Айда на берег. Денег твоих мне не надо. Мать стоит в стороне и плачет. Я хотел ее успокоить, говорю. Не плачь, мамуся. Все, даст Бог, обойдется. Ради нее я Бога помянул. А она мне отвечает. Не сердись на меня, Андрюша. Один ты у меня на свете. И ради того я с тобой не поеду. Я ее, признаться, не понял. Анастас меня торопил, ждать было нельзя. Мы кинулись на берег к дощатой пристани. Я обнял мать и соскочил в шлюпку. Отчалили. Ветер. Человеческого голоса не слышно. Но все же мне почудилось, что на берегу кто-то не то стонет, не то плачет. Догадался, что это мать. Но не до того было. Пришлось гресть, что из силы. Я гребу, а Анастас сидит на руле. Отчаянный был моряк. Ночью нюхом все знал. Одного только боялся, чтобы не попасть под фонарь. Так рыбаки называли прожектор с белого миноносца, сторожившего пролив. Но фонаря не было видно. Белые были уверены, что в такую ночь никто не решится удирать на тот берег. Минут через 10 с нашего берега ударило несколько выстрелов. Тотчас же лег на воду огонь прожектора с миноносца. Он медленно полз по горизонту, и тут я увидел, в какую штормовую ночь мы вышли. Пролив был седой от бурунов. «Ложись!» — крикнул мне Анастас. «Ложись, зараза! Пропадешь из-за твоей головы!» Мы легли на дно лодки. Дымящийся свет осторожно подходил к нам, и Анастас шепнул мне. «А ну, как бурном нас на счастье закроет! Шлюпка моя белая, пена белая. Может, беляки не увидят?» Но в ту же минуту уключина вспыхнула и засверкала. Свет остановился на шлюпке. Он дымился и качался вместе с волнами. «Труба!» — крикнул Анастас и вскочил. «Нащупали! Седай на весла, Андрюха, и греби, пока душа в тебе держится!» Я греб и стонал от напряжения. Я ослеп. Свет бил в лицо. Пришлось грести с закрытыми глазами. Глухо хлопнул один выстрел, потом второй, третий. Пуля звякнула об уключину и рикошетом ударила в плечо. Я сполз на дно шлюпки, где плескалась нефтяная жижа. Анастас пересел на весла. Он греб бешено. Воздух свистел в его зубах. Наконец высокая волна закрыла нас, и стрелять перестали. Потом на луч прожектора наползла черная тень. Это был давно погасший плавучий маяк у Таманского берега. Мы спрятались за ним и ждали, пока прожектор уйдет в сторону. Кровь текла у меня по спине. Я не чувствовал боли, но не мог пошевелить рукой. Шлюпка ткнулась носом в берег. Анастас помог мне выйти на мокрый песок. Он дал мне кусок хлеба, махорки и спичек. Завязал оторванным рукавом рану и исчез в темноте. Даже не попрощался со мной. Я не успел его поблагодарить. Я забился в кусты и пролежал до рассвета. Начало светать. Я пошел по пескам к обрывистому берегу. С трудом я доковылял до одинокого рыбачьего дома и постучал в ставню. Мне было безразлично, кто живет в этом доме. Лишь бы меня пустили в тепло, к печке, дали уснуть. Дверь отворилась, и на крыльцо выбежала девушка в теплом платке и сапогах. Она вскрикнула и прижалась к косяку. Я, должно быть, выглядел очень страшно в рваной рубахе с окровавленной перевязкой, синей и промокшей. «Откуда вы это?» — спросила девушка громким шепотом. «Из Керчи», — я показал на пролив. Там в осеннем грязном воздухе чернели Керченские горы. Я сел на ступеньку и потерял сознание. Пришел я в себя в белой комнате с низким потолком и тусклыми оконцами. В печке трещала солома, пахло ржаными лепешками. От этого запаха сводило челюсти. Были слышны два голоса, женский и мужской. Мужчина говорил, что меня надо проводить до Темрюка, а оставлять здесь опасно. Женщина упрямо повторяла одно и то же. «Нехай остается, на человеке лица нет, пусть передохнет». Девушка настояла на своем. Меня оставили. Девушка, звали ее Настя, все поглядывала в степи и прятала меня, как только вдали появлялся человек. Отец ее, рыбак, ворчал на меня за мою молодость. По его мнению, это был мой самый великий грех. Старик рыбачил около Тамани и занимался мелкой торговлей. Он открыто плавал в Керчь и возил туда сахарин, водку и пшеничные коржи. Из Керчи он приезжал трезвый, с кисетом, набитым деникинскими колокольчиками. До революции старик был сторожем англо-индийского телеграфа. Теперь от этого телеграфа в степи торчала вереница невысоких чугунных столбов. Все провода были срезаны. Настя была девушка очень капризная и застенчивая. Со мной она не разговаривала. Подавая мне обедать, она швыряла тарелки и без причины краснела. Когда я оправился, старик, ругаясь, на чем свет стоит, отвез меня в Темрюк, потряс на прощание руку, сунул в карман денег и наказал не позже, чем через год, возвращаться и не морочить дочери голову. Я был далек тогда от мыслей о девушках и женитьбе, но слова старика запомнил. Хотя и не через год, а гораздо позже, я вернулся в Тамань. Теперь Настя моя жена. Во время этого возвращения я узнал от Анастаса о смерти матери и отца. Мать в ту ночь вернулась и застала в доме отца с юнкерами из батальона смерти. Она рассказала им, что ночью я вскочил, оделся и ушел в степь, в сторону Акманая. Она якобы провожала меня до околицы. Юнкера дали несколько выстрелов в степь, арестовали мать и увели. Старушка просидела в тюрьме месяц и умерла от сыпняка. «А отец?» — спросил я Анастаса. Он замялся. Погиб он в скорости после этого случая. Утонул на рыбной ловле. Как утонул? «По делам вышла и смерть», — неохотно ответил Анастас. Он сделал вид, что не слышит моего вопроса. На этом оборвалась прежняя жизнь. Я попал в Балтийский флот, окончил школу командного состава и теперь командую кораблем. Я человек без всяких предрассудков, бывал в боях, но от одного предвзятого настроения никак не могу избавиться. Ругаю себя за это сильно. Не люблю Керчи и Никале, и ни за какие блага туда добровольно не поеду. Хоть отдавайте меня под суд.